В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Тбилиси 9, в Сухуми, Цхинвали, 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе грузинские медики на передовой борьбы с коронавирусом. Грузинские выборы переместились в Афины. Как самопровозглашенная республика Абхазия намерена создать общее социально-экономическое пространство с Россией? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит мой коллега Демис Паландов.
Спасибо. Сегодня в Москве состоялась встреча министров иностранных дел России и Армении Сергея Лаврова и Зограба Нацаканяна. Одной из ключевых тем дискуссии было обсуждение проблематики Нагорно-Карабахского урегулирования. В начале встречи глава МИД Сергей Лавров заявил: «Мы видим, что пока эта договоренность соблюдается не в полной мере, и боевые действия продолжаются. Мы рассчитываем, что контакты, в которых мы находимся и с вами, и с нашими азербайджанскими коллегами, в том числе по линии Министерства обороны, позволят обеспечить полное выполнение договоренностей, которые были согласованы в трехстороннем формате». Зограб Нацаканян заявил, что Армения придерживается принципа мирного урегулирования конфликта.
«Наша позиция была и остается одной – нет альтернативы мирному урегулированию. Если Азербайджан выбрал путь применения силы как метод добиваться условий или метод добиваться своих максималистских позиций, то мирного урегулирования не будет и не будет мира в регионе. Такой метод отвергался и будет отвергаться очень резко. Нам надо работать, и на это мы настроены, и вместе с председателем мы будем работать»,
заявил Нацаканян. Глава МИД России рассказал о переговорах с азербайджанской и турецкой сторонами.
«В ходе нашей ночной работы я, кстати, связывался, отвечая на вопрос о контактах с турецкими коллегами, связывался с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, информировал его о том, что мы рассчитываем на поддержку наших усилий. И в воскресенье мы в очередной раз провели телефонный разговор, в ходе которого поддержка московского документа была подтверждена. Теперь, как говорится, дело за малым, надо, чтобы он заработал в реальной жизни. Мы вот этим сейчас и занимаемся»,
заявил Лавров. Это был официальный визит главы МИД Армении в Москву, запланированный еще до возобновления войны в Карабахе. Министры обороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар сегодня в ходе телефонных переговоров обсудили ситуацию в Карабахе. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на Министерство национальной обороны Турции. В ходе телефонного разговора министр обороны Турции заявил, что, цитирую, «Азербайджан не может 30 лет ждать урегулирования Карабахского конфликта. Турция поддерживает начатые Азербайджаном действия по возвращению своей территории». Конец цитаты. Министры иностранных дел Евросоюза на встрече в Люксембурге договорились о санкциях в отношении Александра Лукашенко. Об этом со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщают АФП и собеседники ТАСС. Перед началом встречи ввести ограничения против Лукашенко призвал глава МИД Германии Хайко Маас. ТАСС сообщает, что официально решение будет принято на саммите ЕС 15-16 октября. Вместе с тем, в заявлении на сайте Совета Европы говорится, что Лукашенко может быть внесен в санкционный список, если ситуация в стране не улучшится. В начале октября Брюссель ввел санкции в отношении нескольких десятков белорусских высокопоставленных лиц за фальсификацию выборов президента. Лукашенко в списке не оказалось. Брюссель заявил тогда, что ЕС надеется сохранить диалог с Минском. Выборы белорусского президента прошли 9 августа. Победителем на них был объявлен Лукашенко. Это вызвало массовые протесты в Минске и других белорусских городах. В то же время Александр Лукашенко заявил о готовности передать часть своих полномочий правительству и другим органам власти. Об этом он говорит на видео, которое распространил телеграм-канал «Пул Первого». Поскольку в последнее время много говорят о перераспределении полномочий, но явно кому-то их не хватает, в основном это правильно. Правительство надо догружать, другие структуры и органы власти надо догружать. Снимать несвойственные с президента вопросы, сказал он. По словам Лукашенко, он недавно получил записку, в которой предлагается передать 71 полномочие на все уровни власти.
Эхо Кавказа. Новости.
Главы внешнеполитических ведомств Евросоюза поддержали предложение Франции и Германии по санкциям в отношении России в связи с отравлением основателя фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Об этом сообщил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто. Была выражена политическая поддержка предложению Франции и Германии по санкциям. Подготовкой займутся рабочие группы Евросоюза, отметил Хаависто. По его словам, речь идет об индивидуальных санкциях. Франция и Германия объявили на прошлой неделе, что представит предложение по введению санкций против России своим европейским партнерам. Две стороны указали на то, что наличие в организме Навального нервно-паралитического вещества «Новичок» подтвердила организация по запрещению химического оружия, а российская сторона убедительного объяснения произошедшему не предоставила. В подготовленный ими санкционный список вошли 9 человек из администрации президента России и структур безопасности страны, писала французская «Ле Монд». По ее данным, в список также вошел Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии, который считается местом разработки новичка в советскую эпоху. Евросоюз также продлил на год санкции в отношении России за применение химического оружия. Речь идет об использовании химоружия в Сирии и применении нервно-паралитического вещества «Новичок» при покушении на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь в Солсбери в марте 2018 года.
Новости представил Демис Паландов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. За последние сутки в Грузии выявили 478 новых случаев инфицирования коронавирусом. Антилидером остается Аджария. Сразу за ней следует Тбилиси. Какое решение было принято на заседании Межведомственного координационного совета, обсуждавшего сегодня возможность введения ограничений в грузинской столице? Как медики объясняют рост летальных случаев, расскажет Анастасия Славинская.
Широкомасштабные ограничения на этом этапе в столице введены не будут. Не планируется и разбивать палатки, в которых, например, в Батуми тестировали всех желающих. По словам главы Центра контроля заболеваниями Амирана Гамкрелидзе, воевать с вирусом пока планируется точечными ударами. Согласно решению, принятому сегодня в ходе заседания Координационного совета, теперь медперсонал тестировать будут не раз в неделю или в 14 дней, как это было раньше, а каждые 72 часа.
Это стратегически важные люди. Человек, контактировавшего с инфицированным, невозможно отправить в изоляцию на 12-14 дней. Их необходимо постоянно тестировать. Заменить таких людей очень сложно. Одни из самых уязвимых – это мои коллеги, медперсонал. Мы должны беречь их. Особенно работники скорой чрезвычайной помощи, реаниматологи, анестезиологи и, конечно, ковид-клиники.
Сказал Гамкрелидзе. Цифры за последние сутки выглядят так. Из 478 новых случаев 196 выявили в Аджарии. 178 в Тбилиси, 65 в Эмирете, 15 в Куэмо-Картле, 13 в Самегрело-Замасванете и 6 в Шида-Картле. Количество проведенных ПЦР-тестов за последние 24 часа – 2940. В то же время в пятницу, 9 октября, количество выявленных случаев составило 527 при проведенных почти 10 тысячах тестирований. Сегодня утром заявили о 6 летальных случаях, еще о 2 смертях стало известно в течение дня. Общее количество смертей, зафиксированных с 21 сентября, 74. Министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе, отвечая на вопрос о росте летальных случаев, сегодня сказала: «Мы ежедневно объявляем количество критических пациентов, которые лечатся от COVID-19 в масштабах страны. Рост смертности происходит именно за счет осложнений у тяжелых и критических пациентов. Это не имеет прямого отношения к ресурсам койко-фонда и дыхательных аппаратов», сказала министр. Глава группы клинического управления заражения коронавирусом в стране, директор Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе, сегодня заявил, что рост смертности, пусть речь идет и о единичных случаях, был ожидаемым. Максимальное количество смертей, зафиксированных за сутки, по его словам, 7.
Я со всей ответственностью говорю, что, несмотря на определенный рост, Грузия сохраняет за собой статус страны, в которой по сегодняшний день на миллион человек меньше всего скончавшихся среди 49 стран Европы и стран Северной Америки, за исключением двух небольших стран.
Тем не менее, в Минздраве заявляют о намерении создать группы специалистов, которые будут курировать процесс лечения критических пациентов в клиниках страны. Именно они должны ответить на вопрос, имели ли место врачебные ошибки или несоответствующим образом оказанная медпомощь в случае с ковидными пациентами, скончавшимися в Грузии.
Согласно тем данным, которыми я обладаю на сегодняшний день, серьезные ошибки, которые могли стать причиной смерти пациента, зафиксированы не были. Но если вы ставите вопрос таким образом, я не могу этого исключать. Эти 4-5 оперативных групп для этого и создаются, чтобы оценить ситуацию на месте. Был ли смертельный исход неизбежен во всех случаях, и воспрепятствовать ему не мог бы никто, даже Бог не спас бы их, или в каких-то случаях не все было сделано оптимально, и можно было сделать что-то иначе, и пациент бы выжил. Ответ на этот вопрос у нас будет через неделю, 10 дней.
Сказал Церцвадзе. В каждую такую группу, по словам Тенгиза Церцвадзе, войдут 3 специалиста. Реаниматолог, анестезиолог и администратор. Им будет поручено сотрудничать с клиниками, где лечат ковид. Всего таких клиник в настоящее время, сказал Церцвадзе, около 35. Основной упор будет сделан на клиники, которые недавно начали принимать ковид-пациентов. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Голоса.
Продолжаем тему. Затронула ли пандемия знакомых людей? У многих ли из них был подтвержден коронавирус? Серго Бригвадзе спросил у жителей Тбилиси.
Есть ли у вас близкие или знакомые, у которых подтвердился диагноз COVID-19?
Нет, таких у меня нет. К счастью, у меня никто не болел. Но это в Грузии. Есть друзья, которые сейчас живут в Санкт-Петербурге. Муж и жена. У них обнаружили COVID-19. Мужчине 84 года, но он выкарабкался.
А если бы вирус обнаружили у людей, с которыми вы непосредственно общаетесь, что бы вы предприняли?
А какие тут могут быть действия? Самим людям я постараюсь помочь всем, чем смогу. Однако в такой ситуации, как я понимаю, помочь могут только врачи, и то не всегда. Что касается меня лично, если я находилась рядом с этим человеком в момент, когда он был инфицирован, обязательно проверюсь на наличие вируса, пройду тестирование.
Нет, все мои друзья и родные здоровы. Нет тех, кто болеет этим вирусом. Но коронавирус обнаружили у одного человека из соседнего дома. Лично я его не знаю и не общаюсь с ним. Просто соседи говорили, что он заболел. А вообще я не знаю, как себя вести в случае, если кто-то из близких заболеет. Всячески ограничу с ним общение, постараюсь подальше от него находиться. Наверное, пройду тестирование, однако вряд ли это что-то изменит. Мне недавно сделали шунтирование, поэтому если заболею, наверное, умру.
Если хотите получить информацию о том, есть ли инфицированные среди ваших знакомых, сделать это будет очень сложно. Многие болеют бессимптомно, и пока у них в организме не появятся антитела, можно будет заразиться. Наверняка кто-то из знакомых болеет. Сообщают ведь только про тех, кто прошел тестирование, а таких немало. Вот только сегодня почти 190 случаев в Тбилиси было зафиксировано. Среди моих близких знакомых, друзей и даже соседей нет никого, у кого бы обнаружили вирус. Впрочем, я слышала, что какие-то друзья моих знакомых заболели. Но я лично не общалась ни с кем, кто бы болел коронавирусом. Если бы я контактировала с таким человеком, я бы обязательно прошла тестирование. На этот случай врачи дают рекомендации. Говорят, как и что нужно делать. В основном, наверное, пришлось бы находиться в самоизоляции для того, чтобы не распространять инфекцию.
Нет, пока у меня нет никого, у кого бы обнаружили COVID-19. Если бы такое произошло, я бы в первую очередь посетил бы сайт Министерства здравоохранения. Там написано, как нужно себя вести в таком случае. Вообще знаю, что сразу нужно звонить в службу скорой помощи и на горячую линию, чтобы предупредить эпидемиологов о том, что я контактировал с инфицированным человеком. Общие инструкции я знаю: провериться на наличие симптомов и оставаться в самоизоляции. Так что план у меня есть.
Нет, боже упаси, никто из близких не болел. Если бы кто-то и заразился, я бы прошла тестирование. Обратилась бы к врачам. Как себя вести в таком случае, я не знаю и не разбираюсь в этом.
Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго. Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
В Абхазии столкнулись с дилеммой, вводить ли полный карантин, чтобы воспрепятствовать распространению пандемии коронавируса, или не останавливать функционирование бизнеса, чтобы не ухудшить ситуацию в экономике самопровозглашенной республики. О спорах об этом в абхазском обществе, а также подозрениях в адрес тех, кто хочет на всеобщей проблеме нажиться, рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
На днях по поручению премьер-министра Абхазии Александра Анкваба сотрудники МВД республики провели выборочную проверку сети сухумских аптек на предмет установления необоснованного завышения цен на медицинские препараты первой необходимости. В результате проверок фактической и закупочной стоимости установлено, что имеет место торговая наценка на некоторые группы медпрепаратов повышенного спроса в среднем от 18 до 43%. Цены на ряд товаров выросли в связи с повышением закупочных цен в Российской Федерации. Однако выявлены некоторые аптеки, в которых завышение цен явно не обосновано, с наценкой более чем на 120-160%. При закупочной цене на маски медицинские 4 рубля 52 копейки, они реализуются по 10 рублей, перчатки соответственно 9 рублей 50 копеек и 25 рублей. Одно из сообщивших об этом местных СМИ заключило известным присловием: как тут не сказать, кому война, а кому мать родна. Но некоторые в обществе стали вступаться за аптекарей. Неужели, мол, вам трудно 10 рублей за маску заплатить? Возможно, памятуя о весеннем их дефиците и соответствующем взлете цен на них. Министр здравоохранения Абхазии Томас Цахнакия провел встречу с владельцами столичных коммерческих аптек, которые заверили, что в такой сложный для Абхазии период сознательно повышать цены они не намерены. Но большинство интернет-комментаторов, как водится, все равно подозревает, что кто-то хочет нажиться на общей беде. А еще, что вполне естественно, сегодня много тревожных, а порой переходящих и в панические комментариев. Вот характерный диалог, возникший между комментаторами в Фейсбуке, после того, как один из пользователей на прошлой неделе, когда суточные цифры ковид-инфицированных в Абхазии достигли рекордных отметок, напомнил: зараженных вчера 103, сегодня 108. Итак, вот этот диалог. По соотношению больных и численности населения мы на первом месте в мире, я уверен. Дела серьезные у нас, ноябрь будет очень сложный, не говоря о следующих месяцах. Конец цитаты. Я уверен, это, конечно, крутой аргумент. На самом деле есть куча статданных, таблиц и так далее. Я отслеживаю их полгода. Если не лень, то достаточно минуты, чтобы просмотреть в интернете все, что интересует на эту тему. Сейчас ситуация в Абхазии резко ухудшилась. Это так. Но все равно в таблице заболевших с начала пандемии на 100 тысяч населения мы где-то в середине среди стран постсоветского пространства. Конец цитаты. Я знаю, что на самом деле болеют минимум в 2-3 раза больше. Конец цитаты. Вы правы, разница между официальной статистикой и реальностью есть. Но разве ее нет и во многих других странах? В Белоруссии, например, с самого начала заговорили, что власть сознательно преуменьшает масштабы проблемы. Конец цитаты. Вчерашние показатели в упомянутой таблице, в ней Абхазия фигурирует единственное из частично признанных и непризнанных государств, свидетельствуют чувствует, что республика уже не в середине ее, а поднялась за месяц с последнего на пятое место. 800 заболевших на 100 тысяч населения. Впереди лишь Молдавия – 2700, Армения – 1836, Белоруссия – 877, Россия – 867. По понятным причинам больше всего критики в адрес властей раздается со стороны представителей политической оппозиции, а кое-кто даже обвиняет их в открытии границы на Псоу 1 августа, после чего в массовом порядке в Абхазию стали заезжать российские туристы. Лечение почти уже 2000 инфицированных, мол, стоит больше, чем полученный доход от турсезона. На это им напоминают, что массовое распространение коронавируса в Абхазии началось еще до турсезона, в середине июля, а потому лечение больных и при закрытых для туристов границах все равно надо было бы осуществлять. А вот почти 2 миллиарда рублей, потраченных российскими туристами за 2 месяца в Абхазии, республика бы лишилась. Председатель Национального банка Беслан Баратели сообщил СМИ, что держатели российских банковских карт совершили в Абхазии за август-сентябрь операции на сумму 1 миллиард 888 миллионов рублей. 40% из общей суммы составило снятие наличных средств из банкоматов и 60% оплата картами. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Одного из подозреваемых по делу о покушении на бывшего главу МВД самопровозглашенной Республики Южная Осетия Игоря Ананьева, Николая Цхавребова, повторно вызвали на допрос. В сети между тем распространилась запись эмоционально заряженной встречи родственников Инала Джабиева с президентом самопровозглашенной Республики Анатолием Бибиловым 6 октября. Как продвигается расследование громкого дела, расскажет Ирина Келихсаева.
Сегодня Николая Цхавребова, одного из подозреваемых в покушении на министра внутренних дел Игоря Ананьева, вызвали на повторный допрос. Об этом депутату парламента Давиду Санакоеву сообщила его мать Алла Габатова. Цхавребов, который был задержан с Иналом Джабиевым и Гирсаном Кулумбеговым, проходит еще и потерпевшим по делу об избиении молодых людей сотрудниками правоохранительных структур. С 4 сентября по ходатайству матери он лечится дома и после избиения пока не восстановился, продолжает Давид Санакоев.
Она попросила, чтобы они пришли к ним домой, потому что ему очень сложно ходить. Он с двумя костылями передвигается, а тем более надо подняться на второй этаж прокуратуры. Там лестницы, они довольно крутые. Она попросила, они отказались наотрез, сказали, что нет, он должен прийти сюда. Если он не придет, то мы будем вынуждены его насильно привести, то есть сделать привод. Ну, наверное, как мы придем. Я пришел к тому времени, к половине 11-го тоже к прокуратуре. Пришел, чтобы посмотреть, что там будет происходить. Сейчас мы заходить не стали, чтобы нас не обвинили в том, что мы вмешиваемся в ход следствия. Насколько я знаю, сейчас они пока никаких результатов им пока не показали. И мне, как мне сказали, ночного мама Цхавребова, ей сейчас пообещали, что результаты принесут домой. Ну, потому что ему реально было трудно, наверное, подниматься по лестнице, и это видели. Ну, насколько я знаю, пока их с делом не ознакомили, пока результатов экспертизы тоже у них нет. Хотя их сегодня из-за этого и приглашали. А еще его допросили, повторно его допросили. Он еще раз подтвердил свои показания, как мне сказала мама.
В социальных сетях появилась аудиозапись встречи президента Бибилова с родственниками убитого Инала Джабиева, которые пробились к нему навстречу после посещения кладбища на 40-й день смерти молодого человека 6 октября. Общение с президентом в его кабинете в присутствии генерального прокурора Джагаева проходило крайне эмоционально. «Эхо Кавказа» предлагает небольшой фрагмент этой встречи. Голос матери Инала Джабиева. Интересно, что они просят у Бога, убийцы, те, кто ходит на святилище Джер-Жуар? Что они просят? Или это нормально, сделай плохие дела, потом иди к Богу и проси, чтобы он тебя простил? Но этого никто не простит, ни Бог, никто. Они не понимают этого, не понимают. Голос родственницы. Вот по телевизору так сказали, что под личный контроль вы вот это берете. Генпрокурор Джагаев и президент Южной Осетии должны были каждые 2 часа контролировать то, как задержанными работают следователи. Я не права? Даже не каждые 2 часа. Каждый день следователь должен был приходить на совещание и докладывать, как они работают с ними, какие показания задержанные дают. Простите, но покажите мне, пожалуйста, бумагу, где Инал подписал, что он это делал, что он причастен к покушению. Есть у вас такая бумага? Или хотя бы доказательства? Есть, да? Покажите нам. А потом у меня сейчас вопрос не к Бибилову, генпрокурору. Покажите мне, пожалуйста, уголовный кодекс, и где там написано, что можно убивать человека без суда и следствия.
Пожалуйста, без суда и следствия можно убивать человека?
Еще одна запись, которая разошлась в сети, это отрывок выступления вдовы Инала Джабиева Оксаны в дискуссии с участием представителей политических сил и общественности минувшую пятницу. Особенно остро она отреагировала на сообщения официальных СМИ после встречи родственников Джабиева с президентом 6 октября, где акцент был сделан на поручение Бибилова генпрокурору лично встречаться с супругой Джабиева как представителю потерпевшей стороны и предоставлять документы в рамках возбужденного уголовного дела по делу о смерти Джабиева, продолжает Оксана Джабиева. «Бить нельзя, убивать тем более», — сказал он, президент. «А его убили. Кто должен ответить? Ты же сам сказал, что под личный контроль берешь покушение на Нанева, в котором, может быть, только на 30% можно быть уверенным, что покушение действительно было. По твоим личным контролем убили Инала. Сейчас ты тоже под личный контроль. И что это может значить? Ничего. На сегодняшний день не показывают ни одной бумаги. Якобы нельзя, может быть, только ознакомление. Почему нет? Если в УПК написано, что все запрашиваемые потерпевшей стороны бумаги должны быть ей предоставлены, почему их нам не показывают? Ко мне лично говорит генпрокурор, приходи, я дам приказ, чтобы тебе показывали бумаги. Но я сказала, что никуда не пойду. Есть ходатайство, я законопослушный гражданин. Иначе скажут, что меня подкупили, со мной договорились. Вот чтобы таких разговоров не было, я буду писать ходатайство, а вы его удовлетворите, и таким образом я буду в курсе». По информации Оксаны Джабиевой, родители и родственники задержанных силовиков по делу о смерти ее мужа тоже неспроста приходили Тони к главе государства, цитата. «Оказывается, они беспокоятся, эти 8 задержанных, что их никто ни о чем не спрашивает, не проводят допросов. И они просили передать президенту, почему нас не допрашивают. Значит, они хотят что-то сказать, но им не дают этого делать. Пусть, говорят, к нам допустят родственников Джабиева, и мы все расскажем, кто и что с ним делал. Но нас и к Иналу не пускали, кто нас пустит к ним». Конец цитаты. Во время пятничного общения политиков, родственников и общественности прозвучал и упрек гражданских активистов в адрес оппозиционных сил. Ситуация ушла в разговоры, хотя есть запрос на продолжение мирных акций протеста. Политики ответили согласием, пока только на словах. Ирина Келесаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа. Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 28 минут. В Сухуми, Цхинвале на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит мой коллега Денис Паландов.
Общее число пациентов, умерших в Грузии с диагнозом COVID-19, увеличилось до 93. Об этом сообщает правительственный портал stopcov.g. Скончавшийся в Батумской клинике Медина 55-летний пациент уже 8-й за сутки. Врачи сообщили, что у него была острая дыхательная и хроническая сердечная недостаточность. Его состояние было критическим с учетом двусторонней пневмонии и респираторного дистресс-синдрома. Ранее ранее в Батуми скончались еще 3 пациента, 3 в Тбилиси, 1 в Сачхере. Самому молодому из них было 43 года. У мужчины наблюдалось воспаление спинного мозга и неврологические осложнения. За минувшие сутки в Грузии зафиксировано 478 новых случаев инфицирования коронавирусом. Число подтвержденных случаев достигло 12 272. Число выздоровевших пациентов за сутки увеличилось на 211 и достигло 6538. В режиме карантина остаются 5590 граждан, а под наблюдением врачей в стационарах 836 человек. В гостиничном карантине размещены 1393 человека с подтвержденным коронавирусом. Компьютерный томограф недавно установлен в Гудаутской клинике, после нескольких дней использования перестал работать. Как сообщили сегодня Абсны-пресс, министр здравоохранения самопровозглашенной Республики Абхазия Томас Цахнакия, приехавшие из России специалисты сейчас занимаются диагностикой аппарата и ремонтом. Они привезли необходимые детали, уверены, что скоро он вновь заработает. По словам самих специалистов, аппарат КТ очень хороший, а произошедший технический сбой они исправят, заявил он. Абснепресс пишет, что помимо Гудаутской больницы, аппараты компьютерной томографии есть в Республиканской больнице Сухуми, в Гагарской ЦРБ и Агудзерском госпитале. Рентгеновские аппараты есть во всех районных больницах, за исключением Ачамчирской, там он испортился. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии составляет 2257 человек. Выздоровели 829 человек, 21 летальный случай. Генеральная прокуратура Азербайджана завела уголовное дело на российского журналиста Семена Пегова, автора проекта «Уаргонза». В следственном ведомстве заявили, что были проанализированы видеоролики с открытыми призывами к нарушению территориальной целостности Азербайджана. Цитирую, в ходе расследования возникли основательные подозрения о том, что гражданин Российской Федерации Семен Пегов, 1985 года рождения, вступив в преступную связь с лицами, находящимися в Армении и на оккупированных территориях Азербайджанской Республики, объединившись с ними в преступную группировку вопреки требованиям закона о государственной границе Азербайджанской Республики и Миграционного кодекса, незаконно пересек международно признанную государственную границу Азербайджанской Республики без необходимых документов и за пределами контрольно-пропускных пунктов, то есть через Армению, и проник на территорию города Ханкенди, Степанакерт и другие оккупированные территории в целях поддержки незаконного режима, действующего под названием Нагорно-Карабахская республика, сказано в заявлении Азербайджанской прокуратуры, цитирует портал «Репорт». В прокуратуре также отметили, что Пегов призывал граждан Российской Федерации прибыть в зону боевых действий для оказания помощи Республике Армения, а также распространял подобные материалы с призывами к нарушению территориальной целостности нашей страны. Конец цитаты. Сообщается, что генеральным прокурором Азербайджанской Республики возбуждено уголовное дело по статьям 214/2 «Публичные призывы к терроризму», 281.1 «Публичные призывы, направленные против государства» и 318.2 «Незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики». Генеральная прокуратура направила запрос об оказании правовой помощи в компетентные органы страны, гражданином которой является данное лицо, говорится в заявлении ведомства.
Новости представил Демис Паландов.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Анна Анаплиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Предвыборные страсти выплеснулись за границы Грузии. Греческой полиции пришлось разнимать сторонников и противников бывшего президента страны Михаила Саакашвили в Афинах. Растущим предвыборным насилием предупреждает Ассоциация молодых юристов. И все это в разгар вспышки коронавируса. За приближением развязки следит Мзия Парисишвили.
Вчера список достижений афинской полиции пополнился опытом успокоения противников и сторонников Михаила Саакашвили. Третий президент Грузии, кандидат в премьер-министры от нацдвижения и коалиции «Сила в единстве» встречался с грузинскими мигрантами. Встречи единомышленников не получилось. В соцсетях есть видео, из которых следует, что, судя по всему, досталось и самому Михаилу Саакашвили. Он, впрочем, об этом не говорит. Сегодня на своей странице Facebook Саакашвили выложил фотографию одного из своих сторонников, потерпевшего в ходе драки. Каковых могло быть больше, если бы не греческая полиция.
Благодарим греческую полицию за высокопрофессиональное, быстрое и адекватное реагирование, предотвращение провокаций и обеспечение безопасности наших соотечественников во время встречи.
Пишет на своей странице Михаил Саакашвили. А вот грузинская полиция пока таких благодарностей от оппонента власти в ходе нынешней предвыборной кампании не заслужила. Недовольны работой правоохранительных органов и власти и правозащитники. Об этом говорится в сегодняшнем промежуточном отчете Ассоциации молодых юристов. По словам главы НПО Сулхана Саладзе, за прошедший месяц наблюдатели зафиксировали 11 фактов насилия. В основном пострадали представители партии Лело. Был один факт попытки подкупа. Отличился мажоритарный кандидат от нацдвижения и коалиции «Сила в единстве» Болниси Кахау Криашвили. Но куда тревожнее, говорит Сулхан Саладзе, то, как полиция и власти реагируют на факты давления и избиения журналистов, освещающих предвыборную кампанию.
На несколько фактов насилия начато расследование, но этого недостаточно. Важно, чтобы эти дела были доведены до конца и конкретные лица понесли ответственность. В некоторых случаях мы считаем, что расследование идет не по правильной статье. Наше особое беспокойство вызывают случаи в Кёмукартле и Балнисе, и Марнеуле. Очень жаль, что за такими случаями не следует адекватной оценки со стороны власти. И все это остается составляющей частью предвыборной кампании.
Говорит Сулхан Саладзе. Камни, кулаки, повреждения предвыборных плакатов и офисов, а также подкуп избирателей идут в ход в предвыборной гонке уже не первый раз. Исключением не стал и этот избирательный сезон. На это еще в предыдущем отчете Ассоциации молодых юристов указывал директор программы по поддержке демократических институтов данного НПО Вахуш Тименабде. И эти проблемы усугубились.
Проблемой остается отсутствие грани между государством и правящей партией. Грузинская мечта в ходе кампании государственные социальные программы для населения преподносит как партийные. Есть попытки подкупа избирателей и факты насилия. Все это препятствует проведению избирательной кампании в нормальных и равных условиях. Крайне поляризует атмосферу. Нами выявлены случаи, когда представители оппозиции препятствовали проведению агитации правящей грузинской мечты. Но более всего такие факты происходят со стороны представителей партии власти. И не надо забывать, в таких случаях бремя ответственности больше всех ложится на власть.
И если в стане оппозиции всецело разделили критику правозащитников в адрес правящей партии, то представители грузинской мечты обвинения отмели. Во всех нарушениях считают там виновники сами оппозиционные партии. К ним сегодня у лидера парламентского большинства Мамуки Мдинарадзе было еще одно замечание по поводу игнорирования правил ковид-безопасности.
Конкретные ограничения не касаются политической деятельности, но мы все должны проявлять благоразумие и высокую гражданскую ответственность, максимально соблюдать каждое правило. Наравне мирного проведения избирательного процесса мы должны беречь друг друга, здоровье граждан и их жизнь. Еще раз призываем всех, не стойте на стороне вируса, а станьте на страже здоровья людей, экономики страны, ее беспрепятственного развития и максимально соблюдать правила.
Мамука Мдинарадзе обратился к политическим оппонентам после того, как сегодня главный эпидемиолог страны Амиранга Мкрайлидзе на фоне ухудшения ковид-статистики призвал политиков носить маски во время политических мероприятий. Примечательно, что и представители власти не раз становились объектом критики из-за того, что партийные мероприятия проводили без масок и соблюдения социальной дистанции. В последнее время представители грузинской мечты все чаще стали появляться в масках. Тем не менее, в сегодняшнем призыве мечты оппозиционеры увидели попытку властей ограничить их политическую деятельность. Повод волноваться есть. У правительства есть право без согласия парламента вводить чрезвычайную ситуацию в любое время. время. В этом призыве злой умысел власти увидел и один из лидеров Европейской Грузии Давид Бакрадзе.
Мы полностью соблюдаем и будем соблюдать все рекомендации врачей по безопасности. Мы бережем здоровье и жизнь нашего населения. Но пусть у них не будет надежды на то, что из-за этого в стране прекратится политическая активность. Люди перестанут выражать свой протест. Пусть они не рассчитывают на то, что с помощью одного вируса победит другой вирус. Грузинская мечта.
Авторы сегодняшнего отчета о ходе предвыборной кампании с сожалением отмечали, что на финишной прямой насилие и напряжение будет больше. Политики не отказываются от насильственных формул, что подтвердил сегодня один из лидеров Европейской Грузии Гигио Гулава. Для победы на выборах он призвал ударить впереди кулаком Иванишвили, сзади локтем Саакашвили. Конечно, фигурально. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Предвыборную тему продолжает наш блогер Тенгиз Аблотия, который даже пытается заступиться за грузинскую мечту.
За отсутствием способности дать населению хлеб в виде удочки, которой можно ловить рыбу, грузинская мечта за пару недель до выборов обильно угощает избирателей зрелищами. Ну, правда, зрелище у них получается третьесортное, так как сценарист и режиссер страдает абсолютным отсутствием таланта. Да и тема стара как мир, как говорится, что опять про море. Но тут уж ничего не поделаешь. Какой заказчик, такое кино. Очередной сезон длящегося 8 лет сериала о кровавых 9 годах продолжается совсем уж безнадежной темой. Ее вкратце можно охарактеризовать как «Найкровавейший из режимов продал земли Азербайджану». И в центре внимания некая мистическая карта, черт его знает какого года. Не буду рассказывать сюжет этого дешевого триллера, так как он достаточно подробно освещен на Эхе. Я тут написал, что центральной фигурой сериала являются некие карты, но на самом деле это только оптическая иллюзия. Стоит только присмотреться чуть внимательнее, как становится ясно. В центре сериала снова, опять и вновь, единственный источник кипящей страсти и бурных эмоций для грузинской мечты – Миша Саакашвили. Вот уже 8 лет они у власти, но все их мысли о нем. Вся идеология правящей партии, весь смысл ее деятельности, единственная причина, по которой члены этого убогого кооператива все еще вместе – это Миша. Его деятельность для них единственная точка отсчета. Миша был раньше Большого Взрыва и будет существовать после того скорбного дня, как солнце поглотит землю. Перед каждым своим шагом они спрашивают сами себя, а что в этой ситуации сделал бы Саакашвили? Получив ответ, они поступают ровно противоположно, вне зависимости от того, хорошо это для страны или плохо. Нашу власть часто обвиняют в наличии неких глубоко законспирированных планов, общая цель которых состоит в том, чтобы разрушить Грузию до основания, а затем сдать ее Путину. И все их глупости на самом деле никакие не глупости, а часть этого грандиозного и коварного замысла. На самом деле никаких таких планов у мечтателей нет. До таких глубин сознания они еще не доросли. Их мысли попроще. Где бы стащить еще миллион, прикупить себе пару квартир и сдавать их в аренду, а также обзавестись новой тачкой, помощнее да покрупнее. Вот вам и все самые далеко идущие мысли. Никакой фантазии, никакого полета мысли. Одно слово – базарники у власти. В реальности все шаги, которые могут показаться намеренным вредительством, не более чем очередная попытка выполнить свою священную миссию – нагадить Мише. Ну, например, сегодня уже очевидно, что в тюрьмах народу сидит значительно меньше, чем должно было бы сидеть, и частичное возвращение стране воровских понятий наглядно этому свидетельство. Но вся загвоздка состоит в том, что с криминальным миром активно боролся Миша, значит, мечта должна поступать ровно наоборот. При наикровавейшем режиме в тюрьмах сидело 26 тысяч человек. Значит, у нас будет не больше 10 тысяч. Не важно, что это принесет проблемы на улице. Это, конечно, имеет значение, но меньше, чем нагадить Мише. У грузинской мечты есть некоторое количество задач второстепенной важности, которые она искренне, по мере своих скудных интеллектуальных возможностей, пытается решить. Построить экономику, создать индустрию, вывести село из состояния комы, вернуть территории и урегулировать отношения с соседями. Это все, конечно, имеет немалое значение, но основным приоритетом не является. Если получится параллельно строить индустрию и пинать Мишу, конечно, никто возражать не станет. Но если одно противоречит другому, то выберут второе. Грузинская мечта не про российское, не про западное, не про китайское, да и не про грузинское, если уж на то пошло. Она не левая, не правая, не консервативная, не фашистская. Она вообще никакая. Нагадить Мише – вот ее истинная и единственная задача, которая стоит выше самой идеи существования грузинской государственности. Именно поэтому некоторые шаги нынешней власти со стороны выглядят как полноценное вредительство. Ну, взять, например, истерику с картами по Давид Гареджи. Ведь со стороны похоже на то, что правительство Грузии фактически предъявляет территориальные претензии к Азербайджану. Тут же заводится хор критиков. Мечтуны по приказу Путина портят отношения с дружественным Азербайджаном. Но оглушительное и демонстративное молчание Баку по этому поводу о многом говорит. Скорее всего о том, что в Азербайджане о маниакальном стремлении грузинской мечты во что бы то ни стало нагадить Мише, либо сами знают, либо их предупредили. Не удивлюсь, если по дипломатическим каналам до коридора власти в Баку донесли маляву. Мы тут у себя про Гареджи будем долго и упорно говорить, но вы на себя это не принимайте. Это наши внутренние дела. Вот и молчит официальный Азербайджан. По правде говоря, как уже было сказано, сериалы у мечты получаются средней паршивости, но этот совсем уж никуда. Даже по их внутренним, довольно скромным стандартам. Получили какие-то карты от своих московских союзников, чтобы потом гневно возопить. Кровавый Миша продал земли Азербайджану. Получается пока не очень. Странным образом арестованные по этому делу картографы не спешат выйти на свободу взамен на дачу показаний против Саакашвили. Это уже не первый случай, когда по резонансным делам арестовывают второстепенных фигурантов, требуя от них рассказать всему миру, что на самом деле они тут ни при чем, а виноват, ну вы уже поняли кто. Занятная история получилась с так называемым делом убийства Жвания, когда двух его охранников и судмедэксперта промурыжили в тюрьме несколько месяцев, хотя требовали от них всего ничего. Рассказать, как Миша забил Зураба Жвания пепельницей. Всего-то. Но странным образом никто из них на такое выгодное предложение не согласился. Непонятные какие-то людишки пошли в наше время. Похоже, что и сейчас все идет в том же направлении. Со временем, после того, как пропагандистская волна спадет, а возможно сразу после выборов, арестованных картографов без лишнего шума выпустят на свободу, а карты разрежут и пошлют в унитаз. Никто не собирается никого гноить в тюрьме, никто не будет портить отношения с Баку, никто не вынашивает далеко идущих намерений развалить Грузию и подарить ее Путину. Как говорится, война фигня, главное Миша, все остальное вторично.
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслам Бжани создал рабочую группу по подготовке предложений к проекту программы формирования общего социально-экономического пространства между Абхазией и Россией на основе гармонизации законодательства. Помощник президента по стратегическим коммуникациям Ренат Карча в интервью Елене Заводской рассказал о том, что понимается под общим пространством и в чем суть российских предложений.
Ренат, поясните, пожалуйста, что понимается под общим социальным и экономическим пространством между Абхазией и Россией? Затрагивает ли оно режим государственной границы? Если да, то в чем именно?
Общее социально-экономическое пространство – это сюжет, когда две территории, две страны, два государства живут по, если не единым, то корреспондирующим друг с другом правилам социальной и экономической жизни. К социальной жизни относятся все вопросы, так или иначе связанные с правовым регулированием социальных отношений. Это касается всего, начиная от вопросов регулирования социальной защиты необеспеченных категорий граждан, пенсионеров, кончая вопросами, связанными с регулированием норм социальных отношений в сфере природоохранной деятельности, например. То же самое экономики касается, она тоже осуществляется по определенным правилам. Правила в государстве упакованы в законы и в нормативно-правовую базу. Эти правила в отношениях между стратегическими партнерами, они должны быть максимально близкими. Задаете вопрос, затрагивает ли это пространство режим государственной границы. На самом деле прямой связи то я здесь не вижу. Границы штука, которая может быть жесткой, непроницаемой, а может быть условной. Все зависит от режима отношений между государствами. Так вот, установление общих правил управления по замыслу должно в значительной мере облегчить режим пересечения государственной границы, как из Абхазии в Российскую Федерацию, так и из Российской Федерации в Абхазию.
Из публикаций в СМИ известно, что руководство Абхазии получило российскую версию плана гармонизации законодательства, и в нем 46 предложений. Ренат, конкретизируйте, пожалуйста, что это за предложения, каких сфер они касаются?
Да, действительно, план гармонизации состоит из 46 позиций. Касается он практически всех важнейших сфер жизнедеятельности общества. Это и вопросы, связанные с социальной защитой населения, с повышением качества и регулированием вопросов в сфере здравоохранения, с таможенным регулированием. Это вопросы, связанные с экономическим развитием Республики Абхазия. При всем многообразии сфер и направлений, которых касаются предложения, нужно сказать одну вещь совершенно очевидно, что законодательство Республики Абхазия далеко от идеального состояния. По сути дела, этот план предлагает абхазской стороне заняться развитием собственной законодательной базы. И в таком формате, который бы корреспондировал с законодательством Российской Федерации, что, безусловно, будет облегчать взаимодействие наше на межгосударственном уровне. Уходить совсем в глубокую конкретику я бы не хотел, ну, потому что это, по меньшей мере, утомительно для слушателей. И, собственно говоря, наверное, это будет интересней таким узкоспециализированным аудиториям. Хотя, ну, возникнет необходимость, можно будет более детально, сгруппировав эти предложения по сферам и направлениям, пройтись по каждой.
В интервью СМИ вы сообщили, что некоторые из предложений вызвали в абхазском обществе негативный резонанс. Какие это предложения и с чем конкретно связана негативная реакция? Поясните, пожалуйста.
Негативный резонанс был предопределен некорректной упаковкой на старте этих вопросов. Речь идет о снятии ограничений на продажу жилой недвижимости гражданам Российской Федерации. Этот вопрос действительно сложный. Тезисы противников, они известны. Разрешение продажи недвижимости может привести ситуацию к такому положению вещей, когда местное население окажется, с одной стороны, незащищенным, с другой стороны, без шансов когда-либо купить какое-либо жилье и улучшить свои жилищные условия. Кроме того, в истории Абхазии известны трагичные факты, когда коренное абхазское население оказывалось в меньшинстве на своей исторической родине. К чему это приводило, тоже известно. С другой стороны, совершенно очевидно, что в теме жилой недвижимости очень много спекуляций, очень много демагогии, фобий, подобного рода манипуляций. Безответственно, потому что нужно либо осмысленно по этой проблеме принимать решение, либо, если даже отказываться от решения этой проблемы, все равно, так или иначе, мы должны быть убедительны в своем обосновании. Эмоциями, политическими лозунгами, какими-то клише, по меньшей мере несостоятельный подход. И в этом смысле я исхожу из того, что интересы граждан Абхазии должны быть защищены устойчивыми, понятными и прозрачными правовыми механизмами. Эту проблему на улице не решить. Ее нужно решать посредством диалога нормального в обществе, без избыточных, я бы сказал, эмоций, создавая механизмы, формулируя правовые условия. Второй пункт, который вызвал тоже на наибольший резонанс, это пункт, связанный с наличием препятствий, по мнению российской стороны, для российских инвесторов, желающих войти в энергетический рынок Абхазии. Опасения сторонников подобного рода ограничений ограничений понятны, но рынок, он диктует свои условия. Мы обязаны найти общий знаменатель. Рынок энергетический нужно развивать, реформировать и приводить в соответствие с высокими современными стандартами. Это очевидно.
В каких из предложений Абхазия заинтересована больше России?
Например, предложение российской стороны разработки и принятие закона Республики Абхазия об иммунопрофилактике инфекционных болезней. Но разве в этом Республика Абхазия не заинтересована в большей степени, чем Российская Федерация? То же самое касается совершенствования законодательства в сфере пенсионного обеспечения граждан. Есть предложения, связанные с улучшением качества медицинского обслуживания, изменение таможенного законодательства Республики Абхазия, которое бы привело бы к максимальной синхронизации правил таможенного регулирования с правилами таможенного регулирования в Евразес. Это, вне всяких сомнений, во многом облегчит порядок прохождения товаров, произведенных или выращенных в Республике Абхазия через ту же государственную границу. Это и законодательство, связанное с регулированием вопросов в сфере охраны и защиты прав интеллектуальной собственности. Это и инициативы по совершенствованию нормативной и законодательной базы в сфере защиты индивидуальных предпринимателей, а предложение абхазской стороне принять и разработать законодательство, которое бы в конечном итоге регулировало бы формирование стратегии экономического развития Республики Абхазия. Это вещи, которые должны продвинуть Абхазию как правовое государство.
Определен ли срок, в течение которого должны быть приняты решения?
Вопросов слишком много. Касаются они самых различных сфер. Поэтому по каждому из направлений намечены определенные сроки. В эти сроки мы будем стараться вписываться, потому что никакого желания затягивать принятие решений ни у кого нету. Работа комиссии начнется практически сразу. И мы должны будем выработать некий план, окончательную его версию, не позже ранней весны следующего 2021 года. Что касается реализации этих предложений, то здесь вилка от 2021 до 2023 годов по разным позициям.
Рассказывал помощник президента самопровозглашенной Республики Абхазия Ренат Карча. С ним беседовала Елена Заводская. В Грузии продолжается картографический скандал. Аресты и обвинения, выдвинутые сопредседателю и члену Межгосударственной комиссии по делимитации и демаркации грузино-азербайджанской границы о нарушении территориальной неприкосновенности Грузии, обрастают новыми деталями. В процесс вмешались политические оппоненты и Грузинская православная церковь. Владимир Унанянц передает из Тбилиси.
На скамье подсудимых экс-председатель комиссии по делимитации Ивера Милашвили и бывший член комиссии Наталья Ильичева. По версии прокуратуры, обвиняемые в процессе делимитации в 2006-2007 годах руководствовались неправильными картами не 1937-38 годов, которые отражают исторические границы страны, а изданными в 1970-80 годах со смещенными пограничными линиями. В результате между Тбилиси и Баку при прежних властях было достигнуто соглашение об урегулировании спорных участков. Нынешние же власти обещают пересмотреть сделку, согласно которой, по версии следствия, Грузия могла потерять до 3500 гектаров территории. Одним из главных свидетелей обвинения, который дал показания против задержанных, стал настоятель монастыря Давид Гареджи, архимандрит Кирион. По его словам, бывшие власти страны при полном попустительстве со стороны комиссии по делимитации ничего не сделали для того, чтобы отстоять границы страны и монастырского комплекса.
Мы не могли представить себе, может ли существовать реальность, в которой правительство не будет защищать интересы Грузии в принципе. Тогда мы понадеялись на обещание правительства, но в 2007 году так и не произошло восстановление справедливости. Были периодические встречи, обнадеживающие разговоры, но безрезультатно. Затем был август 2008, и после российско-грузинской войны ни правительство, ни общественность в принципе не могли сосредоточиться на проблемах Гареджи. Мы продолжали надеяться и думали, что правительство обязательно изменит ситуацию. Эта надежда была полностью разбита 6 мая 2012 года, когда
когда азербайджанские пограничники оккупировали монастырь Удабну. Позиция правительства окончательно положила конец нашим надеждам.
Подключение духовенства к процессу может придать ему особый, сакральный характер. Но отцы церкви стараются комментировать ситуацию осторожно. Местоблюститель грузинского патриарха владыка Шио ограничился высказыванием надежды на то, что скандал завершится возвращением Грузии всего монастырского комплекса.
Я не буду это комментировать. Единственное, очень радует, что это дело перешло на новый этап. Были обнаружены очень важные материалы. Есть надежда, что эти два монастыря Давидгареджи будут окончательно включены в границы Грузии, как это было в истории.
Впрочем, с историей как раз не все так гладко. Обвиняемый настаивает, что инкриминируемые им преступления не согласуются с фактическим материалом, который предлагается в качестве доказательства их вины. Так, Наталья Ильичева отмечает, что карта, которая не была использована, есть и в свободном доступе в интернете, но эксперты комиссии считали этот документ не до конца достоверным. По словам Ильичевой, если бы эксперты опирались на эти топографические сведения, часть территории Давидгареджи все равно бы отошла Азербайджану.
Согласно этой карте, мы переходим к положению 1929 года, если, конечно, мы говорим об этом документе. А согласно этому документу, мы теряем часть Давидгареджи, и граница проходит по башне Чичхитури,
заявила Ильичева на процессе. В оппозиции вовсе настаивают, само дело полностью выдумано грузинской мечтой перед выборами, чтобы максимально скомпрометировать бывшую правящую партию ее лидера Михаила Саакашвили. А если кого и стоит спрашивать об обострении ситуации, так это нынешнего президента страны Саломы Зурабишвили, которая в 2004-2005 годах руководила МИДом, да и сейчас сыграла не последнюю роль в обострении ситуации. Многолетнее затишье в споре вокруг Давидгареджи прервалось в конце апреля 2019 года, вскоре после визита в приграничную зону президента Грузии Саломы Зурабишвили. Она осмотрела средневековый комплекс, а чуть позже публично заявила о необходимости завершить процесс демаркации границы между двумя странами. После этого азербайджанские пограничники на несколько дней перекрыли путь к монастырю Удабну. Затем произошло несколько акций протеста грузинских активистов. Дорогу открыли после переговоров на уровне МИД двух стран. Но споры о грузино-азербайджанской границе с тех пор время от времени омрачают стратегическое партнерство двух государств. В Баку заявляют, что не собираются идти ни на какие территориальные уступки. При этом тоже говорят о культурной ценности монастырского комплекса. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.